Говорит Радио Свобода. Законопроект о санкциях в Конгрессе и дачные войны России и США. Сравнение Навального и Ельцина и отмененный мотопробег глазами соцсетей. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 28 июля 2017 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Главная тема сегодня – реакция российских властей на законопроект о санкциях против Москвы, принятый Конгрессом США. О том, что сделал и что еще может сделать Кремль, мы поговорим чуть позже, а пока о самом законопроекте. Материал Юрия Жигалкина, который побеседовал с американским политологом, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном.
В четверг Сенат Конгресса США в результате очень близкого к единодушному голосования утвердил законопроект, которым придается статус закона санкциям против российских граждан и российских компаний, введенных администрацией Барака Обамы в ответ на аннексию России Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и вмешательство Кремля в американскую президентскую кампанию 2016 года. Конгресс пошел на этот крайне редкий шаг, по сути, навязав Белому дому на ближайшее время жесткий курс в отношении Москвы из-за серьезного беспокойства относительно намерений президента Трампа со стороны многих законодателей. Опасаясь, что президент может совершить, по их мнению, большой просчет, ослабив или даже отменив санкции против Кремля, они обязали Дональда Трампа не только получить их предварительное согласие на любое изменение режима санкций, но и ввести дополнительные штрафные меры против тех российских граждан, кто причастен к глобальным кибероперациям, а также против энергетических компаний, участвующих в совместных проектах с российскими фирмами. Конгресс создает платформу для наращивания санкций. В будущем их объектом могут стать и другие отрасли российской экономики. Американские законодатели называют эти меры предупреждением Кремлю. Сенатор Джон Маккейн называет законопроект мощным сигналом Америке, Владимиру Путину и другим агрессорам. Мы не потерпим атак на нашу демократию. Почти единодушное решение законодателей от обеих партий, что называется «осечь президента», проявляющего, мягко говоря, таинственную симпатию по отношению к России и Владимиру Путину, видится моему собеседнику очень важным шагом Конгресса. Шагом, который, впрочем, едва ли заставит российского президента отказаться от использования внешнеполитических инструментов для укрепления своей популярности внутри страны, среди россиян.
Это такой качественный прыжок, безусловно, в двух моментах. Во-первых, с точки зрения американского законодательства, у президента абсолютно связаны руки сейчас. Любое изменение санкций в ту или в другую сторону, кстати, будет зависеть от Конгресса. Он должен к Конгрессу идти, потому что закон есть. И сами санкции ударили по двум моментам, очень важным для России. Нефть и продажа оружия. Значит, с точки зрения нефти, суть в том, что не только, как прежние санкции, запрещают американским компаниям участвовать в инвестициях и продаже технологий российскому нефтяному комплексу, что... Не в коротком, на коротком периоде, а в среднем периоде, практически, если они останутся, просто лишит Россию нефти, потому что Западная Сибирь где-то в следующие 10 лет будет уже истощаться. Нефти очень много, но нефть сейчас на шельфе всеарктическом. Туда даже сунуться без десятков миллиардов, которых у России нет, и без технологий, которых у России нет, абсолютно невозможно. Вот это первый момент. Но там есть еще интересный момент, которому вот как раз европейцы выразили свое недовольство.
Интересно ведь и другое, что этим законопроектом американский Конгресс прямо замахивается на европейские компании, несмотря Конечно. На протесты со стороны Германии, Франции и других стран. Что это такое?
Это как раз качественно новое. Значит, санкции, по крайней мере, вот в законопроекте, это еще не закон, в законопроекте, санкции будут налагаться не просто на российские компании, а на все компании мировые нефтяные, которые участвуют в совместных проектах с Россией. То есть если, допустим, в теории, да, германская, французская, да, итальянская компания начнут разработку какого-то месторождения в Анголе, и там будет участвовать Роснефть, то на них будут налагаться санкции. Вот это как раз очень жестко. И, во-вторых, это вот как раз, как мне кажется, будет несколько смягчено. Но суть в том, что, вы понимаете, вот не только эту ахиллесову пятку, да, нашли, но и, в общем, так, ну, может быть, еще пока иголкой не пронзили, но пальчиками сминают ее. И это, конечно, важно. И второй момент тоже законопроектный, потому что здесь тоже большие возражения у наших европейских партнеров, это вооружение. Ведь смотрите, под санкции будут сейчас подводиться не просто российские компании, которые продают вооружение, они уже, многие из них уже и так под санкциями, а опять-таки, как в случае с нефтью, все, кто участвуют в каких-то ни было коммерческих сделках с российскими компаниями. Ну, Россия второй после Америки продавец оружия. Что это значит? Это значит, что, например, индийская государственная компания, да, или китайская государственная компания будут санкционированы. Тут, я думаю, произойдет какое-то смягчение, потому что, конечно, крик ужаса по всему миру, но опять-таки важен здесь, как говорят, замысел. К этим санкциям, да, обамовским, там просто прибавили, знаете, не просто зубы, а так вот пересадили от акул.
Влиятельный американский аналитик Джордж Фридман называет этот законопроект ни много ни мало системным поражением Путина. Русские, пишет он, не только провалились в своих целях, они не добились отмены санкций, отказа от поддержки цветных революций, признания сферы влияний, они спровоцировали системную, пишет он, реакцию в Соединенных Штатах. То есть США теперь настроены на противостояние Кремлю, вне зависимости от желаний президента Трампа. Образно говоря, можно сказать, что Владимир Путин в результате всех этих своих действий наконец-то получил по рукам.
Мне кажется, что когда дают по рукам, то руки убирают. Вот. А здесь придется эту идиому каким-то образом, мне кажется, модифицировать. Потому что, ну, по рукам-то, может, и дали, но вот ожидание того, что их будут убирать, или вот все эти вещи, которые этими руками делают, каким-то образом начнут меняться, у меня такого ожидания нет. Это повестка, да, этот нарратив «Родина в опасности» с одной стороны, а с другой стороны «Россия встает с колен». Любые жертвы здесь подходят, потому что мы патриоты и постоим за Родину. А пока этот нарратив, пока эта повестка, она, мне кажется, далеко не исчерпана.
Ну, а надолго этого, как вы выражаетесь, нарратива хватит? Ведь, похоже, он работает безотказно. Телевизор победил холодильник, американские санкции вроде только поднимают рейтинг российского президента. А вы вот говорите, что они, возможно, загубят российскую нефтяную промышленность, но пока Путин в глазах многих россиян на коне.
Здесь нужен фейерверк. Здесь нужно народное обожание. Здесь хочется, понимаете, любви-изъявления народного на следующих выборах. У меня теория, я очень надеюсь, что я не прав здесь, как раз вот этот фейерверк-то, он будет вызван какими-то поползновениями, которые не только, так сказать, этим санкциям не отвечают, то есть нет, никакой не будет модерации, да, и смягчения, а наоборот, идя к выборам, нужен какой-то вот, знаете, добавить какой-то, чего-то такого, какой-то новизны, чего-то такого волнующего. И вот здесь, конечно, повода для тревог очень много.
С политологом Леоном Ароном беседовал Юрий Жигалкин. В ответ на законопроект Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, до 455 человек. Власти России также запретили американским дипломатам с 1 августа пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом в Москве. В сообщении МИД подчеркивается, что Россия может расширить санкции. Посол США в России Джон Тефт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение против действий российских властей. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия пошла на ответные меры, не дожидаясь подписания президентом США Дональдом Трампом окончательного варианта законопроекта о санкциях. Напомню, в конце декабря 2016 года американские власти объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия тогда воздержалась от ответных мер в ожидании ухода администрации Барака Обамы и прихода администрации Дональда Трампа. Политолог Андрей Пиантковский полагает, что объявленные сегодня Москвой меры в отношении американских дипломатов свидетельствуют об определенном смятении и нерешительности.
Это свидетельствует о определенной панике и смятении и нерешительности. Я объясню, почему. Ну вот эти меры замечательные, они ведь, как вы помните, были озвучены нашим замечательным министром господином Лавровым 27 декабря. А потом через несколько часов их Путин отменил. Ну, это как бы такие естественные, симметричные меры на ответ, запрет Обамы пользоваться такой предновогодней двумя дачами и высылкой 35 дипломатов. Но прибежал Флинт тогда к Кисляку и сказал, ни в коем случае ничего не делайте, вот мы придем к власти и все эти обамовские штучки отменим. Тогда это было естественным решением. Самое удивительное в сегодняшнем заявлении МИДа, что эти меры приняты в ответ на закон о новых санкциях против России. Ну, во-первых, этот закон еще не принят. Он, да, одобрен обеими палатами, подавляющим большинством. И мне кажется, это большинство произвело большое впечатление в Москве. Положим на стол Трампу, который, конечно, его подпишет, потому что не подписать это будет политическое самоубийство для него. Но все-таки формально закона нет, так что они отвечают на то, чего нет. А с другой стороны, ну, закон, об этом можем поговорить подробно, может, в другой раз, он настолько зубодробителен, фундаментален и меняет вообще всю парадигму отношений путинской России с Соединенными Штатами, что если вот этот ответ на него, ну, просто кажется смешным.
Ну, хорошо. А стоит ли ожидать того, что это только первый шаг в ответе российских властей, дальше они что-то будут делать дальше?
Такая глупая ссылка в официальном обвинении сегодня на закон о санкциях свидетельствует о том, что вопрос, который вы только сейчас поставили, он как раз обсуждается в российских верхах, и ответа на него нет. Вот эта зацепочка, что это ответ на санкции, на закон о санкциях, дает возможность как бы при желании не эскалировать дальше напряжение, ограничиться этим и пойти на какое-то вот то, о чем давно пишет господин Лукьянов, например, новое мирное существование Запада. Вот часть руководства, наверное, так считает.
Если так представить себе, что закон о санкциях принят, подписан, вступил в силу. В принципе, у российского руководства какие есть варианты дальнейшего внешнеполитического поведения?
Так сказать, арестовывать счета американских сенаторов, членов правительства, там, Сбербанки, Альфа-банки, это не наш путь. Если вот следовать логике американского закона, он же довольно хитрый. Там очень болезненные санкции, ну, кроме персональных, это я не говорю, это особая статья в отношении российской экономики, доступ к финансированию, к технологии, они как бы оберегают ту сферу сотрудничества, которое они считают сейчас выгодной для Соединенных Штатов по линии космоса, сотрудничество с НАСА, там, использование российских двигателей и так далее. Ну вот, логично было бы для российской страны единственный возможный, реальный какой-то ущерб, не катастрофически, но тем не менее. Мы же понимаем, что сейчас американская космическая программа уже не зависит от российских носителей. Кроме нас есть Маск и все что угодно. Но тем не менее, раз они используют это сотрудничество, значит, оно им нужно. Вот прекратить его гордо, отказаться сотрудничать с Соединенными Штатами в области космоса. Вот это единственная реальная мера, которую могло бы российское руководство принять. Но у меня большое подозрение, что оно не примет, потому что бабки от этого сотрудничества, конечно, распределяются среди высшей российской номенклатуры.
Ну, возможно, что Россия предпримет какие-то новые шаги на внешнеполитической арене, чтобы, ну, обострить ситуацию?
Ну, у нее нет для этого ресурсов. Такие шаги на внешнеполитической арене, ну, обострение ситуации на Донбассе, поход на Мариуполь, так сказать, принятие Захарченской концепции Малороссии, то есть предъявление на всю Украину. Да, это ежедневно озвучивается в безумных российских телевизионных шоу, но, по-моему, в Москве понимают, что ответ на это будет очень жесткий. И об этом говорит не столько этот закон. Закон – это следствие. Вот, мне кажется, самым важным событием, недостаточно освещенным в нашем мире, Аспеновская конференция по безопасности на прошлой неделе, на которой участвовали все бывшие и настоящие руководители американских силовых структур. Вот, на мой взгляд, это была такая коллективная фултоновская речь. Язык был беспрецедентно жесткий. Американский военно-политический истеблишмент принял единодушное и необратимое решение жестко остановить путинскую гибридную агрессию.
Считает Андрей Пиантковский. Политолог Александр Морозов в интервью «Радио Свобода» говорит, что не считает ответ Москвы паническим.
Мне кажется, во-первых, что это такое решение, которое Кремлем обдумывалось заранее, еще там в течение полугода, во всяком случае, как одна из ближайших и самых простых мер ответа. После высылки российских дипломатов из США и замораживания там дач российских, вот в таком виде это и обдумывалось. Надо сказать, что накануне этого решения Константин Эгерт и Владимир Фролов, лучшие российские внешнеполитические обозреватели, они, в общем, так и написали, что наиболее прогнозируемый ответ на решение Конгресса – это именно высылка дипломатов и блокирование дачи в Серебряном Бору. Так что здесь я бы сказал, что это, конечно, никакая не истерика, это просто такой очевидный совершенно жест. И вопрос заключен только в том, почему Кремль не стал дожидаться подписи Трампа, предпринял такой шаг. Ну, мне кажется, здесь тоже ответ лежит на поверхности. Кремль дает тем самым понять, что в случае, если Трамп примет другое решение, то Кремль тоже будет дальше отвечать. То есть это просто такое как бы решение продемонстрировать симметричные ответы в случае, если будет ситуация развиваться в направлении дальнейшего усиления конфликта.
То есть это то, что тогда, в свое время, в конце прошлого года, российские власти как бы сдержались и не стали отвечать на высылку дипломатов, российских дипломатов из США, вот сейчас как бы ситуация вот этого полугода, она обнулилась и как бы все вернулось к тому моменту. И теперь можно ли это расценивать так, что Россия не дает больше авансов Трампу?
Это именно так. Тем более, что надо помнить, что Кремль тогда не предпринял ответных мер только потому, что администрация Обамы уходила. И Путин об этом прямо и, собственно, и сказал, что подождем, какой будет атмосфера при новой администрации. Теперь очевидно, что атмосфера при новой администрации определилась за полгода. Кремль это прекрасно чувствует. Он видит, что здесь уже никакой небольшой сделки, ни малой сделки, в кавычках, ничего этого не будет. Не будет никакого режима личной дружбы между Путиным и Трампом. И теперь уже как бы корабль вышел в открытые воды такого развития конфронтации. Поэтому теперь, да, Кремль принял уже теперь перчатку эту брошенную ему, ну или наоборот, можно сказать, что Конгресс США поднял перчатку, брошенную ему, и впереди нас ждет дальнейшая дуэль и различные ее формы.
Ну хорошо, поговорим о формах. Что, собственно, еще есть в запасах у Кремля? Какие? Мы видели, что на санкции раньше антисанкциями реагировали, ну, риторикой, самолетами, пролетами вдоль границ, не знаю, посылкой кораблей. Что сейчас есть в арсенале Кремля, если так выразиться по-старому?
В арсенале Кремля, в общем, те же самые, как ни странно, инструменты, которые были в период большой прошлой холодной войны. То есть это два типа инструментов, собственно. Первый – это различные формы создания напряженности в тех зонах, где американцы чувствуют свою ответственность, как члены НАТО и как и исторически, скажем так. То есть это некоторое создание такого ощутимого напряжения на фронтире. Здесь можно сказать, что у Кремля довольно много возможностей, потому что можно продолжать разворачивать какие-то дивизионы ракет, полулегально играя угрозой нарушения различных договоров по противоракетной обороне. Можно проводить угрожающие военные учения в зоне, близком к расположению сил НАТО. Можно создавать различные напряжения в нейтральных водах и в нейтральном воздухе для кораблей и самолетов военных. В общем, это весь арсенал, который мы знаем по прошлому. И он, в общем, работал в прошлом, в кавычках, вполне успешно для достижения определенных внешнеполитических целей. Второй пакет возможностей у Кремля ответа, ну, он связан со старым шпионажем, а сегодня еще и с кибервойной, то есть с новыми, с такими теневыми формами давления. Они тоже есть, потому что, собственно, и последний год показал, что Кремль, в общем, в состоянии создавать какие-то элементы дестабилизации и для европейских некоторых политических кругов, и даже правительств. И вот, собственно говоря, и для США, потому что русские хакеры и влияние на исход выборов в США, вот эта вся эта тематика, она ясно показывает, что Кремль имеет возможность как-то отвечать и здесь. Вот два таких я вижу здесь очевидных момента, и они, в общем, уже присутствуют на политической сцене, ну, пока только в начальной фазе.
Ну, хорошо, а, собственно, экономические, все-таки санкции, они экономические, и раньше Россия тоже пыталась как-то в таком экономическом ключе пытаться ответить. Экономически что-то может Кремль придумать?
Нет, как раз экономических возможностей у Кремля никаких нет для ответа. И в прошлом таких возможностей нет, их трудно представить, потому что Кремль практически здесь оказывается в ситуации, когда он должен бросить вызов даже не США, а глобальной экономике в целом. Это абсолютно невозможно. И на какие-то меры дальнейшие ограничения технического сотрудничества между Западом и США, ограничение каких-то поставок оборудования, все более расширяющихся, понимаемых как военного или двойного назначения, и так далее, ни на что на это у Кремля ответа экономического нет, поэтому он не будет действовать в этой сфере вообще. Но Кремль, конечно, будет настойчиво со своей стороны вести лоббистскую борьбу за ряд экономических проектов, которые, как Кремль считает, ну, в данном случае речь идет, скажем, о «Северном потоке-2», и это не единственный такой проект, которые, в общем, как-то важны и для европейских стран, для соседних стран с Россией в Юго-Восточной Азии. Вот здесь он может вести какую-то игру тоже, ну, такую экономического характера, скорее даже, я бы сказал, не экономического, а тоже такую дипломатического характера. Но это не очень важно, и это не сильно затрагивает Соединенные Штаты, и вообще даже не затрагивает. В конечном счете, это не так сильно затронет и Европу, даже если иметь в виду «Северный поток-2». Поэтому я думаю, что в экономическом смысле, конечно, возможностей у Кремля нет. Но при этом Кремль, несомненно, в этой ситуации будет демонстрировать для собственного населения, что он вступил в героическую, так сказать, гонку вооружений с американцами, что он вступил в технологическую гонку, что Кремль в состоянии, значит, так построить экономику, что будет дан какой-то ответ на американский вызов, какие-то собственные софт-обеспечения, там, ракеты, двигатели и так далее, и так далее. То есть вокруг этого будет очень много милитаристской пены, но реального ответа, конечно, не будет никакого.
То есть, подытоживая нашу беседу, нам надо ожидать именно такого, как это называлось, военно-политической эскалации.
Да, я считаю, что именно так, да. Это будет военно-политическая эскалация. Угу. Будем, конечно, оптимистичны. Она и в прошлом не привела к войне, и, надеюсь, не приведет и в этот раз. Но, как я думаю, она, в общем, все равно логикой самой этой эскалации должна двигаться к какому-то событию X, аналогичному в кавычках Карибскому кризису, который позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки в этих отношениях. Ну, когда это будет, трудно прогнозировать, и какое это будет конкретно событие, тоже невозможно сейчас сказать.
Это был политолог Александр Морозов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим о внутренней политике в России. Последние дни по соцсетям ходят посты, где сравниваются фотографии молодого Ельцина и Алексея Навального. Они действительно чем-то похожи, и некоторые комментаторы даже предполагают, что это Ельцин послал себя молодого в будущее поправлять положение в России. На самом деле тут интересно и плодотворно сравнить нынешнюю ситуацию в стране с концом 80-х в Советском Союзе, которая, как известно, разрешилась сменой режима. О сходстве Ельцина и Навального мы побеседовали с ближайшим соратником первого президента России и главой его избирательного штаба на выборах президента РСФСР Геннадием Бурбулисом.
очень искусственно эти сравнения формулируются, потому что качественно другая ситуация и историческая, и политическая, и социокультурная. Дело в том, что Борис Ельцин был в политике уже десятки-десятки лет, и он в 89-м году триумфом победил по первому самому крупному округу в Советском Союзе, национальному Москве, как депутат съезда народных депутатов СССР. И в этом отношении он был первый по количеству голосов, которые за него проголосовали депутат всего съезда. И дальше развивалась его до каких-то пор триумфальная карьера, поскольку уже через год, в 90-м году, Борис Николаевич выбирается депутатом съезда народных РСФСР по нашему родному Свердловскому национальному округу. И это означало, что мы начали на первом съезде уже борьбу за то, чтобы Ельцина съезд избрал главой республики. И вот с этого момента уже началась такая серьезное противодействие Кремля, Горбачева. Незабываемая история, когда в мае 90-го года три тура были на съезде в выборах председателя Верховного Совета, он же глава республики. И только в третьем туре Ельцин набрал плюс 4 голоса по отношению к кворуму. То есть его дорога к президентству 91-го года была качественно другой, чем сейчас мы могли бы даже при самых заинтересованных и доброжелательных аналогиях построить. Можно в какой-то мере, если уже относиться к этому поиску параллелей каких-то вдохновляющих, в какой-то мере говорить не о политической, исторической биографии Ельцина и Навального, а каким-то, может быть, фрагментом типологически сегодняшний Навальный чем-то, может быть, у кого-то вызывает такую как бы идентичность с Борисом Ельциным. То есть якобы нацеленность на власть, бескомпромиссность к режиму, системная борьба с глубинным и многовековым злом в виде коррупции. Что-то здесь есть в каком-то формате. Но дальше этого тут какое-то совпадение, мне кажется, будет большой натяжкой.
Вот это как раз то, что я хотел спросить, потому что это важно для понимания нынешней ситуации. Навальный, он как бы совершенно находится вне системы. Ельцин долгое время был частью партийной системы, потом в какой-то степени произошел разрыв, но он все время находился как бы в рамках внутри политической системы, внутри которой происходил раскол. Правильно ли понимаю, что к нынешним реалиям это совершенно неприменимо, потому что нынешний система, нету никакого политического раскола в ней. И то, что приводило Ельцина к власти, такой ситуации просто не существует сейчас.
Сейчас, конечно же, принципиально иная ситуация. Того вот драматического раскола относительно судьбы Советского Союза, места в нем России и динамичная наша позиция по тому, чтобы подтолкнуть и поддержать Горбачева не в разговорах перестроечных, а в реальных реформах. Это все была энергия накопления авторитета и России, и лидерства Ельцина. Сегодня мы имеем глубинную внутреннюю потребность в консенсусном единстве думающей части социума России относительно того, как важно не прекращать поиск этих усилий по возвращению России в конституционное пространство. И, если угодно, формула, которую Борис Ельцин произнес, уходя, берегите Россию, чтобы она стала для активной думающей части населения сегодня таким паролем к единству. мы находимся в тяжелом, сложном, травмированном социуме, у которого совершенно, на мой взгляд, неадекватно оценивается так называемая воля большинства. И то, что делает Алексей Навальный, можно приветствовать, но то, что он преувеличивает свои возможности как борца-одиночки, и то, что потенциал интереса к нему, внимания и поддержки людей разных возрастов, но понимающих, что надо принимать какие-то меры неотложно для того, чтобы в России было достойное будущее, он, конечно, несоизмерим. Поэтому аналогия очень и очень искусственная. Она, может быть, имеет какой-то благородный мотив, но она может и дезориентировать по сути сегодняшней ситуации. И у Навального здесь уже есть свое неповторимое место, но мне кажется, что есть некоторые наивные заблуждения, как у начинающего политика, не совсем адекватно оценивающего и свою роль, и свои возможности, но заслуживающего и признательности, и благодарности за свои настойчивые усилия.
В чем полезно это сравнение? Пусть оно не корректное на самом деле, оно позволяет понять систему прихода оппозиции, скажем, к власти. Если бы мы могли транспонировать вот ту схему прихода власти Ельцина в современное время, это должно было бы выглядеть так. Скажем, Навальный в этих координатах выигрывает сначала пост мэра Москвы, причем Ельцин выиграл-то, по-моему, 90% с лишним он получил. Потом он должен стать депутатом Думы, и тогда это дает ему возможность как-то бороться, находясь в системе. Иначе это невозможно.
Нет. На самом деле очень часто упускается из виду одно глубочайшее обстоятельство. И я на нем настаиваю очень много, потому что стараюсь не только жить прошлым и нашей деятельностью в те годы, но и сохранять персональную ответственность за то, что происходит на моей родине, нашей родине России сегодня. Упускается из виду такая особенность. Ельцин был продуктом империи советской тоталитарной. И он же был активнейшей движущей силой по ее, этой империи, трансформации в новое качество. Государственное, конституционное, правовое, духовное, культурное. Так вот, империя распалась 8 декабря 1991 года, когда нам удалось в сложнейших условиях найти единственную возможность созданием Содружества независимых государств, документ мирового исторического значения. И этот документ на весь мир провозгласил о том, что Союз СССР как субъект международного права геополитической реальности прекращает свое существование. И появилось Содружество независимых государств. Но сегодня, 26 лет спустя, мы по каким-то причинам, где-то по наивности, где-то по недообразованности, где-то по такой уже поспешности, мы забываем, что мы находимся в пространстве постимперского синдрома. Это тот случай, когда заболевание не только излечивается, но и развивается глубинно. Иногда это квалифицируется неадекватно, как Путин и имперский амбиции, которые сегодня травмируют и нашу реальность, и постсоветскую, и отношения с Украиной. И мы становимся изгоями мирового глобального мира. Так вот, здесь все-таки надо исходить из очень тонкой и важной диагностической позиции. Мы находимся в состоянии болезни постимперского синдрома. И эта болезнь проявляется по-разному в каждом из нас, но поскольку она имеет разные формы проявления, от фантомных болей до пропагандистских этих вливаний, инъекций, опасности государственной извне, оппозиционеры – это все наемники западных каких-то сил влияния и так далее, и так далее. Пока мы этот диагноз не воспримем как важный и крайне незаменимый инструмент для понимания, где мы находимся и что нужно делать, никакие логические и никакие подвижнические усилия никакого эффекта не дадут, потому что то послушное большинство, о котором говорили еще на съезде народных депутатов СССР, знаменитая формула Юрия Афанасьева «агрессивное послушное большинство», мы сегодня имеем пассивно послушное большинство, и большинство людей воздерживаются от того, чтобы определять степень своей ответственности за ближайшее будущее. Они переполнены страхом перед неопределенностью. Они плохо понимают, какое наследство они оставляют своим внукам и детям. И вот этот тонкий очень больной организм ментального, социокультурного характера, постимперского, и его надо все время держать в уме каждому, кто берет на себя ответственность и роль добиваться каких-то принципиальных обновлений в нашей многострадальной жизни. Я вижу здесь, что большая ответственность лежит на том, что мы сейчас называем интеллектуальном классе, когда экспертных выводов много, когда грамотных и высшей степени добросовестных и глубоких научных позиций много, но они не приобретают характер осмысленного и понятного текста для разных слоев российского общества. И поэтому возникает колоссальный риск, когда искренние добросовестные люди, значит, достоинство которых для них первичная ценность, они включаются в какие-то инициативы, будучи абсолютно с точки зрения нравственной, духовной правы, но не понимающие вот этой качественной травмы, в которой мы живем, она отчасти унаследована, отчасти новое образование имеет. И по разным причинам, я думаю, что Навальный тоже не до конца ориентируется вот в этих глубинных и одновременно очень чувствительных для, и не только, кстати, российского, потому что постимперский синдром, он сопровождает все пространство бывшего Советского Союза. Надо научиться историю воспринимать содержательно и понимать, что для каждого времени должны быть найдены свои практики. Нам, именно под руководством лидерством Бориса Николаевича, удалось обеспечить уникальный в мировой истории мирный распад империи, начиненный арсеналами ядерного оружия, и предложить всему 20 веку и его финалу новый миропорядок.
Если следовать тому, что вы говорите, то получается, что современное общество в России, оно и не готова, и не хочет каких бы то ни было перемен так, как хотело общество 30 лет назад, советское еще общество.
Можно так сказать, только здесь нужно быть аккуратнее и осторожнее в такой категоричности. Когда запрос на перемены, на реформы был действительно системный и массовый, по крайней мере для нашей деятельности это была колоссальная точка опоры. Это было, значит, ну, так как бы основание наших усилий. Что удалось, что не удалось, это второй вопрос. Сегодня, конечно, вот этот реставрационный выброс имперскости в болезненной форме, он определенную часть населения травмированно как бы парализовал. Люди отказываются вдумываться в то, что происходит по существу. Они боятся разбираться во всем, что их касается конкретно и предметно. И вот эти вспышки, дальнобойщики, новации, фермеры кубанские, они тоже признак такого симптоматики. Но моя позиция, что накопление энергии вдумчивого и реформаторски, я его называю, конституционного изменения России от 2017-2018 годов, оно идет, но времена другие, динамика другая, другой уровень энтузиазма. Самое обидное, что мы же были возбуждены и вдохновлены тем образом будущего, который нас объединял. Сегодня это самая важная составляющая жизнедеятельности каждого конкретного человека, разных поколений, разных профессиональных групп, она трагически утрачена. Многие люди обескуражены тем, что они боятся этой неопределенности, их тревожит вот это разнообразие и многообразие. Они, конечно, инстинктивно тянутся к простому, доступному, якобы консолидированному безмолвию. Если какой-то вывод делать такой промежуточный, что нам надо сейчас заново осмысливать опыт и Алексея Навального, значит, и многих других добросовестных и честных социальных деятелей, и забыть про вот эти банальные и примитивные претензии друг к другу. Они совершенно неадекватны тому вызову, который стоит сегодня перед страной. И здесь вдумчивое, терпеливое накапливание разума, совести и практического опыта для совместной консолидированной деятельности было и остается для меня сверхзадачей. Я это называю опыт формирования и обретения консенсусных практик.
Это был ближайший соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулес. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Обзор социальных сетей. 26 июля многие российские СМИ получили пресс-релиз, из которого следовало, что со 2 по 6 августа несколько мотоклубов собираются провести мотопробег «Стоп-петух-2017» в качестве протеста против так называемой «пропаганды гомосексуализма». Позже мотопробег, как утверждается, байкеры отменили. Реакцию сетей собирала Аля Пономарева.
26 июля многие российские СМИ получили пресс-релиз, из которого следовало, что со 2 по 6 августа несколько мотоклубов собираются провести мотопробег «Стоп-петух-2017» в качестве протеста против пропаганды гомосексуализма. Байкеры планировали стартовать в Уфе и финишировать в Тамане. В соцсети встретили эту новость потоком издевательских комментариев. Олег Царев. Тот волнительный миг, когда правда неотличима от фейка. Алексей Смирнов. Мотопробег против гомосексуализма окрыляет. Но недостаточно. Все должно быть против гомосексуализма. Заплыв, марафон, перетягивание каната, бег в мешках, запуск транспортного корабля «Прогресс», гомосексуализм, колоноскопия, сочинение, стихотворение, завтрак, обед и ужин. Многие сочли подозрительным горячее желание байкеров бороться с гомосексуальностью. Заря Куликова. Мото-гей-парад. Ибо те, кто борется с гомосексуализмом, в первую очередь борются с ним в себе самих. Олег Пшеничный. Всю Россию молнией облетела весть о том, что большая группа взрослых мужчин в кожаной одежде и на мотоциклах проведет несколько жарких дней в дороге без женщин, посвятив свой единодушный порыв теме однополой любви и назвав этот каминг-аут «Стоп-петух-2017». А вы говорите, тут у нас какая-то гомофобия. Скатертью дорожка. Эдуард Лайна. Мотопробег против гомосексуализма – это как рок против наркотиков. Другие пытались проанализировать акцию всерьез. Живой журнал «Nice Thought». действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, о равнопринадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично или с использованием средств массовой информации, либо сети интернет. Протест против существования примерно 2% россиян, которые не совершают ничего противозаконного. Публичное унижение человеческого достоинства, навешивание ярлыков с использованием уголовной лексики. Это ведь оно, да? Самое, что ни на есть, в чистом виде. Евгений Юрьевич, «Топ-петух» 2017. Слово «петух», конечно, никакого отношения к гомосексуализму не имеет, а имеет оно отношение именно к тюремному мужскому сексу, которого на зонах очень полно. Тогда байкерам нужно совершать мотопробег по российским тюрьмам и бороться с сексом между заключенными, с изнасилованием в тюрьмах и всем остальным. Вскоре, впрочем, пришло не менее абсурдное известие. Байкеры заявили, что отменяют акцию из-за угроз со стороны неких высокопоставленных геев в администрации Кубани. Тимофей Шевяков. Мотопробег за гетеросексуальность отменен. Об этом объявили сами организаторы акции «Стоп петух» 2017. Согласно их сообщению, мероприятие отменено в связи с тем, что одно из высокопоставленных лиц Кубани само является представителем нетрадиционной ориентации. Когда думаешь, что смешнее некуда, а вот есть куда. Витер «Смутное время». Ну почему же? Стоп-петух 2017 состоялся. Мотоциклисты же никуда не поехали. Впрочем, есть мнение, что все это некое политтехнологическое шоу. Телеграм-канал «Смирнов». Надо ли говорить, что все это чушь? Даже разбираться особо не хочется, против кого именно эта, в кавычках, гениальная политтехнологическая многоходовка. То ли против губернатора, то ли еще против кого. Но мы видим очередную серию кубанских политтехнологий. В прошлых были отряды Путина и противостояние судейских и концерна Покровский с роликами про гей-парад в Барселоне. Почему-то очень хочется посмотреть в глаза политтехнологу, придумавшему мотопробег «Стоп-петух», и с улыбкой тихонько сказать: «Ну какой же ты все-таки чокнутый, а?» В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что ничего о планировании мотопробега не знали. Пока либеральные пользователи соцсети глумились над байкерами, в патриотическом сегменте вовсю травили юношу гейского вида, который был избит за то, что устроил скандал в самолете «Москва-Барселона». «Самое говно – это русские люди», – выкрикивал 22-летний Виталий из Санкт-Петербурга, которого пассажиры самолета отказались угостить сигаретой. Кто-то снял инцидент на видео, которое широко разошлось по сети. После этого Виталия отыскали в соцсетях, и в его адрес посыпались оскорбления и угрозы. Он сперва написал несколько оправдательных постов, а затем был вынужден стереть свой аккаунт ВКонтакте. В Facebook некоторые участники ЛГБТ-группы осуждали Виталия, другие же указывали на то, что он не обязан выступать от лица всего гей-сообщества. Константин Крымов. «Меня эта история сильно задела, потому что неоднозначная. Я увидел ссылки в чужом компе, в группах патриотов. Там это подхватили на ура. Стало стыдно и обидно за сообщество. А потом быстро возникли вопросы. Например, чем он хуже любого другого, кто хамит в самолете, и не только? Мы с этим сталкиваемся каждый день. И там в большинстве гетеро, по определению, не хуже, но и не лучше. Другое. Можно понять это чувство, когда час назад ты в барсе, а вот теперь уже сразу на родине. Известный облом. Не был готов. Молод. И кто-то, не сомневаясь, ему уже до этого нахамил. Да, он не в форме, но что-то и подогрело. Добрые соотечественники. Или да, берегов не видеть нельзя, особенно нам сейчас. И думать надо не о себе, а о репутации сообщества, и быть солидарными и ответственными. Но это уже о глобальных проблемах нашего сообщества в России». Артем Лангенбург. «Я не разделяю эту логику. Ах, они теперь будут думать о нас еще хуже, и гомофобия возрастет из-за пьяного какого-то мальчика, который, кстати, не объявлял нигде публично о своей ориентации. Как раз гомофобия в том числе и в том, чтобы ждать от большой социальной группы, состоящей из миллионов непохожих друг на друга людей, какого-то специального хорошего поведения, особой вежливости и прочего». На Виталия завели 2 административных дела, по обоим из которых он будет оштрафован. О том, что на байкеров за название их акции пока ничего не завели, можно, кажется, не упоминать.
Это была редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева. В завершении программы традиционная рубрика «20 лет назад в эфире «Свобода». Поверх барьеров. Битва за английский язык». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 августа 1997 года.
19 декабря 1996 года в американских газетах появились сообщения о том, что школьный совет графства Окленд в Калифорнии принял резолюцию считать так называемый «Black English» черный английский, то есть жаргон, на котором говорят черные жители бедных городских районов, равноправным легитимным языком. В связи с этим школьников, говорящих на этом языке, следует обучать нормативному английскому как иностранному языку. Соответственно, учителям предписывается брать курсы по изучению Black English с тем, чтобы успешнее вести программы двуязычного обучения. О том, что произошло в следующие несколько дней, пишет обозреватель журнала US News and World Report Джон Лио.
Общенациональный взрыв смеха заглушил даже возмущенные возгласы, например, афроамериканского лидера-священника Джесси Джексона, назвавшего решение Оклендского совета капитуляцией, граничащей с позором. Не было такого комика или карикатуриста, который бы не откликнулся на это событие. Негритянский комик Билл Косби, в частности, попросил, чтобы фильмы, в которых герои изъясняются на эбоникс, выпускали с английскими субтитрами. Кто-то из еврейских шутников потребовал равноправия, а именно введение в английский язык обычая отвечать вопросом на вопрос: «Как вы себя чувствуете?» «А как я должен себя чувствовать?» Любители красочных этнических вкраплений предложили заменить английское слово «understand» — «понимать» — выразительным итальянским «capisce» и вялое «no» — железным русским «нет». Все это признаки выздоровления общества по сравнению, например, с 1979 годом, когда федеральный судья в Мичигане вынес судебное определение, что недостаточное уважение к жаргону «Black English» будет считаться формой дискриминации. Тогда общественность угрюмо молчала, и учителям младших классов университетского города Энн-Арбора даже пришлось какое-то время посещать курсы, где их учили говорить на «Black English», получившем официальное название «Ebonics». Но под давлением здравого смысла эти нововведения постепенно сошли на нет.
Как отреагировал на новую попытку легализировать Black English народ? Об этом репортаж нашего корреспондента Рай Вайль.
Все мои собеседники на этот раз афроамериканцы. Репортаж я готовила в районе 125-й улицы и Мэдисон-авеню в самом центре Гарлема. Здесь все говорят на так называемом Black English. Мия Фицджеральд работает в местном полицейском управлении. Я категорически против этого, говорит она. Эбоникс — это сленг, на котором говорят необразованные люди. Зачем, скажите на милость, учить этому наших детей?
Not at all. It does not exude a presence of...
Мия недавно закончила полицейскую академию. В Гарлеме служит всего несколько месяцев. Если в Нью-Йорке сленг вдруг признали официальным языком, смеется моя собеседница, я, пожалуй, переехала бы в другой штат.
I'd move to another state.
Тем не менее, понимать эбоникс Мии приходится. Работа обязывает.
I'd definitely like to learn some other language.
Хотя я предпочла бы изучать какой-нибудь иностранный язык, например, русский.
Like Russian, like я хочу... Most definitely.
35-летний Садики родом из Эфиопии. Живет в Гарлеме уже много лет. Мое мнение, это было бы здорово, если бы в школах изучали эбоникс. Чем больше людей будет говорить на эбоникс, тем легче будет найти работу нашим детям. Я вырос с этим языком, и я хочу, чтобы на нем создавалась литература. Луис Джей, мой следующий собеседник, говорит на Black English, приводит примеры.
Hey, yo, what's up? What's going on for the day? What's happening, yo? Or something like that.
Привет, что слышно, как дела? Здесь, на гарлемских улицах, продолжает он, все так говорят, мы привыкли и понимаем друг друга. Проблема в том, что когда мы попадаем в другой мир, в другое общество, никто не понимает нас. Изучать надо то, что полезно для жизни, а ломанный английский... Нет, этого нам не нужно. И еще одно мнение. Мой собеседник – латиноамериканец, родом из Пуэрто-Рико. Это правда, в стране многие объясняются на сленге, говорит он, но это не значит, что его нужно возводить в категорию национального языка. Я вообще не верю в двуязычное обучение. Это только создает путаницу в головах у детей и мешает им хорошо и быстро усвоить английский. Вот вам пример. Мою дочь определили в школе в двуязычный класс. Уроки она делала, экзамены сдавала, наконец закончила среднюю школу, а Нью-Йорк Таймс читать не может. Такой маленький у нее словарный запас. Из-за двуязычного обучения она на правильном английском так никогда и не будет говорить.
Слова последнего райного собеседника подтверждает и Джим Буле, вице-президент ассоциации English First.
Мы страна иммигрантов, и общий язык – одна из самых важных нитей, которые нас связывают. Единственный способ изучить язык – это погрузиться в него. Что они делают в двуязычных школах? Целый день говорят на испанском, китайском, фарси, и всего 2 часа в неделю посвящают английскому, который изучается в качестве иностранного языка. Закончив такие школы, подростки безнадежно отстают от англоязычных сверстников. Исследования показывают, что 91% двуязычных программ не стоит почти ничего. В результате мы тратим по меньшей мере 8 миллиардов долларов в год впустую. Мало того, играя с идеей двуязычного образования, мы губим будущее детей. Известно, что хорошо овладеть любым языком можно только в юном возрасте. Если мы сейчас уступим и позволим учить детей афроамериканцев на так называемом эбониксе, какое у них будет будущее? Полуграмотных, обреченных на второсортную работу людей, ругающих школу? Я считаю, необходимо узаконить английский в качестве единственного рабочего языка учебных заведений. Обучение иным языкам надо отдать семье.
Передача Марины Ефимовой завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за 28 июля 2017 года. Программу вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.